Дорогие наши слушатели, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». В студии ведущая Евгения Боярских, это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить, уважаемые слушатели, преподавателя Тульской духовной семинарии, магистра богословия Олега Михайловича Сенина. Вы впервые в нашей радиостудии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, когда все-таки общаешься первый раз с человеком, то человек – это, конечно, какая-то тайна всегда. Вот журналист, его профессия заключается в том, чтобы он сумел раскрыть эту тайну. Это во-первых. А во-вторых, когда ты видишь гостя перед собой, ты понимаешь, что ты уже этого человека должен любить для того, чтобы у тебя получился хороший разговор. Вот скажите, пожалуйста, сразу такой вопрос. Все-таки тема Александра Сергеевича Пушкина. Насколько она для вас важна, как для человека, и почему этот писатель сегодня как бы популяризируется именно вами? Хотя, в принципе, вопрос понятен, да, вот наше сегодняшнее общество и наша душа, которая все-таки стремится к самому лучшему, что заключено было в этом русском поэте.
Ну, мой интерес к Пушкину, он уже был определен моим семейным воспитанием, потому что и родители мои, и мы, и брат, и сестра, мы были книгачеями, это было тогда... реалии тех лет, мне уже тут уже 66 лет, и все, кто пережил, люди моего поколения, они знают, как мы ценили трепетное русское слово. И уже тогда Пушкин, это был тот поэт, который всегда грел душу и давал повод для мыслей и сердечных утешений. Ну, а сейчас мой интерес уже в том, что я преподаю в Тульской семинарии такой предмет, как христианство и русскую литературу. И как раз духовное наследие Пушкина нами изучается вместе с семинаристами. И плюс к тому, совсем недавно у меня вышла книга «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой». Я отобрал наиболее значимые религиозные стихи 26 поэтов, вот в этом диапазоне 18-20 век. Каждому из них я составил очерк, который раскрывает их веру в их жизни и творчестве. И Пушкин, безусловно же, наш национальный гений, он присутствует там. Даже более того, кроме этого очерка, я составил из его стихов со своими ставками такими связующими композицию, которую, так ее назвать, литературно-поэтическую композицию, которая там названа «Возвращение блудного сына». С одноименным названием все время за границей вышла работа протоиерея Зиньковского о нашем национальном гении. Он вот как раз трактует его жизнь и те переживания, отступничество, которые мы неизбежно проявляем в нашей молодой поре, в конечном счете, через жизненные раны, через вразумление, которое и ему, да и как и каждому из нас, предоставляет часто горький опыт и плата наши за ошибки роковые, в конечном счете мы обретаем то просветление, умудренность и, самое главное, наивысшую ценность человеческой жизни – это возвращение нас к Богу. Вот следующая неделя у нас, следующий воскресный день, так и именуется – недели о блудном сыне. И во всех храмах православной церкви будет читаться притча о блудном сыне. Вот что можно мне сказать по отношению касательно вопроса, что для меня значит Пушкин.
Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Но вот всегда вот этот вопрос возникает у меня, например, как у журналиста, у ведущей. Это то, что наши сегодняшние дети, они не читают Пушкина. Они не читают других классических, то есть они читают классики других произведений нашей русской классической литературы.
Да, это утрата для молодого поколения нашего времени. И она связана, как известно, с теми переменами, которые мы пережили в 90-х годах, когда произошло такое совершенно бездумное, взахлёб, заимствование тех лжеценностей западной культуры, даже не в ее лучших там проявлениях, а именно в масс-культуры, которая уже, по сути, свела духовность Запада и западной цивилизации, в том числе и Америки, на нет. Вот. И сейчас она пришла и к нам. Да, в 17 году большевистским переворотом было совершено страшное посягательство на наш духовно-национальный стержень. Вот, ибо, как говорил Бердяев, главный-то вопрос русской революции – это не вопрос о власти, это вопрос о Боге. И Федор Михайлович Достоевский, он пророчески предсказал в своих произведениях, что будет означать вот тот массовый атеизм, он его предсказал. Он говорил, что Россия отвергнет Бога. Но у него есть утешительные слова, но ненадолго. Так оно и случилось. И вы помните в разговоре между двумя братьями, и Иваном, безбожником, по сути, хотя и в мучительном поиске находящимся человеком, и его братом, послушником, Алешей, этот спор выглядит так. Иван утверждает: «Бога нет, Алексей». И Алеша в смятении восклицает: «Иван, если Бога нет, так тогда человеку все дозволено». И вот эта вседозволенность, она пришла уже тогда и обнаружилась в том страшном помрачении нашего национального сознания, когда мы, отвергши веру отцов, начали петь: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой». И вот эта дерзновенная, безумная попытка снизвести небо на землю, то есть сотворить рай на земле в виде коммунизма, она, как вы видите, окончилась для нас, прежде всего, и слава Богу, разоблачением этого мифа, овладевшего умами наших дедов и отцов. Разоблачением. И по милости Божией это совершилось, по сути, в исторически краткий срок. За какие-то 70 лет этот колосс завалился, колосс с глиняными ногами. И вот сейчас-то вот мы, когда, значит, казалось бы, нам надо было опять вернуться к нашей традиции, и хотя советский период, он после каких-то первых десятилетий такого уничтожения и истребления, он таки не мог не понять, что на этом строить невозможно. И отсюда у нас уже в войну вернулись названия гвардейских дивизий, ордена, появилось послабление по отношению к церкви и прочее. Вот. Это осозналось через горький, вразумляющий опыт. Но то, что произошло в перестройке, это было, конечно же, каким-то национальным вредительством. Вот. И сейчас наше поколение молодое, мы-то еще более-менее люди с жизненным опытом, и уже с годами мы более-менее крепенько стоим, хотя, конечно же...
Во внутреннем стержне, да, все-таки.
Да, а вот дети-то наши, они оказались под перекрестным влиянием вот этих факторов, когда, собственно, все ценности-то западные, ну, на чем они основаны? Ну, прежде всего, гедонизм. То есть желание удовольствия любой ценой, и во что бы то ни стало. Отсюда и бандитизм, отсюда и просто продажность от души до тела. Вот. И, конечно же, это желание снова древнее, от древнего врага и змеи исходящего, обрести рай на чем угодно, на дне стакана, вот, уколовшись дозой, вот, или впав в то самое безумие гедонизма, наслаждения, которое вот сейчас обуревает. Но я вижу, и вот сколько могу, слежу за тем, что это возвращение на круги своя, оно все-таки начинается. Ибо суть, почему Господь рано или поздно восторжествует. Он, Бог, Его истина, Его правда, Его красота. А потому что зло, оно обречено уже тем, что оно во времени разоблачает само себя. происходит саморазоблачение. И вот уже среди нашей молодежи это вселяет какие-то ноты оптимизма, уже начинается этот возврат, эта переоценка, это радует. Поэтому я верю, что Пушкин и все то наше наследие литературное, поэтическое, религиозное, наконец, оно достойным образом как-то проявится в жизни, умах и сердцах нашей молодежи.
Вот, Олег Михайлович, скажите, вы являетесь таким гостем, которые прибыли к нам в момент, можно сказать, прохождения, проведения 22-й зимней международной олимпиады, так скажем, да?
Да.
И вот, может быть, конечно, вы уже слышали, вы знаете, как вот все это прозвучало. Сейчас очень много говорят о том, что практически олимпиада все съела, да? И об этом говорили, и будут говорить. Но все увидели, насколько наша страна, она вот в лице этой олимпиады, она как бы поднялась, понимаете? Это так важно. То есть вот мы сидим в этой студии, и нам приходится порой вот вытягивать о том, что вот мы разговариваем с людьми, да, журналисты, и ты понимаешь, что вот, ну мы же русские, мы ведь русские, нам стыдно об этом сегодня говорить, что мы русские люди. И когда вот она все-таки прозвучала, то, наверное, очень у многих людей изменилось отношение к России. Мой вопрос вот в чем заключается, такая длинная предамбула. Mm-hmm. Вот сегодня говорят о том, что Россия, она сегодня новая. На чем она будет все-таки держаться, вот эта новая Россия, и что это за понятие такое? Вот как вы это понимаете?
Ну вот вы, по сути, сами подсказали мне ответ на этот вопрос. Ведь вот Пушкин, о котором мы говорим, он был истинным патриотом. Вот, вспомните его стихотворение «Врагам России». Но я-то не хочу читать его, да и не знаю до конца. А вот я вам прочту другое стихотворение. Оно звучит так. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На нем основаны от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, без них была б земля мертва, без них наш целый мир пустыня, душа – алтарь без божества». И вот русские люди в нашей православной традиции, а мы создали трудом церкви и всех слоев населения от князя Владимира до 17-го года православную цивилизацию. Вот. Мы держались вот этих понятий, сформулированных разно сформулированных. И у министра царствования Николая I, у графа Уварова, православие, самодержавие, народность. И других формул таких всеобъемлющих. Да, но патриотизм и вера – это было душой нашего народа. И вот сегодняшняя Олимпиада, она действительно всех нас сколыхнула. Почему? Потому что вот вчера мы вечером, я-то вот слепой напрочь, а вот мой сопутник Валерий, вот, я, конечно, слушал и смотрел комментарии к выступлениям наших гимнасток. И вот эта милая, юная девочка, Юля Липинская, да, вот, фигуристка, вот, с какими...
Липнинская.
Липнинская, угу. Да, простите.
И Екатеринбурженка,
да,
кстати.
Вот-вот, да.
Ага,
ваша землячка, милая юная девочка, Юля Липнинская, 15 лет. Вот какой взрыв восторга, скандирования она вызвала у тех, которые сидели там на трибунах. А это наверняка в основном-то молодежь. Вот они через это осознают. Да, мы, это мы. За нами тысячелетия нашей суровой, но прекрасной истории. Под нашими ногами огромная страна от моря до моря, которую создали наши предки не насилием, как Америка была создана за счет уничтожения аборигенов и в результате золотой лихорадки. Нет, наши казаки, первопроходцы, монахи, они шли, неся свет православия, наши цивилизационные ценности туда, в эти, по сути, дикие народы, и поднимали их до уровня. Оттуда с юга к нам под скипетр российских великих князей и государей присоединялись страны, чтобы найти у них защиту и поддержку от их недругов, как это случилось с Арменией, Грузией и другими. И вот я думаю, что сейчас вот акцент президента вот лучших сил нации на патриотическое воспитание и то, что уже состоялось на духовно-нравственное, ибо именно, по сути, с 2009 года началось преподавание основ православной культуры в школах нашего Отечества. Это уже знак того, что этот процесс возвращения на круги своя, он происходит. Это обнадеживает, это радует и, самое главное, побуждает нас всех вместе соединиться. Вот как на трибунах, вот когда все это воедино, они аплодируют ей, вот, и чувствует, что это мы, Россия, Россия.
Ну, так же, как и Евгению Плющенко.
Да, безусловно.
Потрясающее было выступление.
Но я-то слепой, я к телевизору не подхожу, но я слежу за всеми событиями,
ну, вот это же
которые...
атмосфера же, это
да,
же чувствуется.
Да, конечно,
как
да,
это,
безусловно.
Это
поэтому вот то, что было нашим всегда камнем краеугольным, это вера, патриотизм, и самое главное, человечность во всех ее проявлениях, по заповеди. Возлюби Господа Бога твоего, но и ближнего твоего, от родителей до самых тех, которые вот нуждаются в тебе. Ответь, откликнись добром, любовью, помощью. Это вот, я считаю, то, что всегда было присуще нам, русским. Я преподаю, уже сказал вам, христианство и русскую литературу. Так вы знаете, я своим студентам, семинаристам, на каждое занятие даю, чтобы они готовили по 7 пословиц из Даля, которые как раз открывают христианский дух в них. И они, представьте, мне это читают. Вот. «Бог не Тимошка, он видит немножко. Без Троицы изба не строится». И эти пословицы действительно выражают вот такую мудрость наших людей в том, что, чему учила их церковь.
Ну, скажите, пожалуйста, еще, как строится вот ваш визит в Екатеринбург? Что вы будете представлять? Это очень интересно. Это даже мы не знаем еще.
За то, что я здесь, в Екатеринбурге, я благодарен владыке Кириллу, митрополиту Екатеринбургскому. Меня с ним связывает очень давние, что называется, труднические, и я дерзновенно хочу сказать об этом, дружеские отношения. В 95-м году я пришел в епархию, когда еще был жив Авва, то есть учитель и духовный наставник, тогда архимандрита Кирилла еще, митрополит Серпион. И с того времени я подвязался в Тульской епархии как катехизатор-миссионер. А когда организовалась семинария, преподаватель семинария, одновременно я преподавал и в вузах города, в педагогическом, в правовой академии, в основном такие философия, духовная культура, этика и прочие истории религии. Вот. И благодаря владыке Кириллу, его такой поддержки, инициативности, а как вы уже поняли, даже по голосу моему, мне это от рождения вот тоже присуще, вот, я в его епископское правление вот, чувствовал крылья за спиной. Настолько вот его руководство, как архипастыря, оно было в жилу вот, моим устремлением, да и многих других людей, которые сейчас вспоминают с благодарностью об этом времени. И когда владыка затем был определен на древнюю Ярославскую кафедру, я постоянно приезжал к нему по его приглашению. Вот и ныне я здесь. Как строится? Ну, он уже настолько построился, что я тут, как говорят, уже минуты не знаю.
Свой человек, да?
Да, не, минуты не знаю. Вот я прилетел вечером в субботу, а уже утром был Первоуральск. Я имею благословение на ношение подрясника с куфьи и пояса. И вот в таком обличии я выступал с проповедью в храме святых апостола Петра и Павла в Первоуральске. Mm-hmm. По евангельскому началу мытаря фарисеи. Затем у меня было выступление о соборе новомучеников и исповедников российских. Тем более, что я ведь в свое время, как повторил вам, во время отсидки своей в Дуброфлаге, Бог меня сподобил иметь удивительное общение и опыты. Сейчас в этой передаче трудно о них будет рассказать, это требует времени. Вот. Затем была интересная беседа за чаем с прихожанами. Она долго затянулась, потому что было помимо
это
моего
выступления.
Да, в Первоуральске все происходило. Уже вечером я выступал перед семинаристами. Был полный актовый зал семинаристов. Поскольку я преподаю в семинаре, я очень люблю вот нашу молодежь наших учебных заведений. Всегда стараюсь так живо, заинтересованно с ними общаться. Вот, не по-профессорски, а так вот душой к душе, сердцем к сердцу. И вчера тоже был очень интересный вечер прошел. Но вот сегодня мы были в Ганиной яме, значит, с моим другом. Я уже второй раз там. Я у вас был здесь лет 6 назад, когда был приглашен еще митрополитом Викентием для участия в большом форуме по православной культуре в Уральском университете. И тогда посетил Ганину яму. А сегодня мы вот с моим другом снова побывали там. Но не просто вот мы преклонились вот к этому святому, дорогому месту для нас, которое как раз открывает нам ту боль души русской о свершенном, вот, злодеянии. Это не только по умерщвлению, по сути, этих совершенно невинных детей государя и государыни, вот, но и по всему тому разору, который был учинен по лону нашей русской земли, когда-то красно украшенной и храмами, и монастырями, и нашей духовностью. И тут же мы одновременно, я поучаствовал там, в паломническом центре, руководитель отдела образования и катехизации, мой друг по еще Ярославлю, отец Алексей Кульберг, он собирал руководителей как раз службы образования. Я там держал перед ними речь краткую и сильную, как раз вот оставил там свои диски, новые книги моей, «Небесные блики», вот. И сегодня уже вот у вас это будет третья запись. Сейчас меня ожидает четвертый канал, а затем в завершении дня это встреча с православной молодежью в храме.
Замечательно. Да. А скажите, четвертый канал, чем вы им интересны?
Ну, у меня сегодня будет тема, которую они выбрали из предложенных мною тем, деструктивные тоталитарные секты и их влияние на нашу духовность и нашу социальную защищенность.
Ну вот еще у меня, Олег Михайлович, вот такой вопрос. Да. Все-таки я не могу его не задать, потому что вот буквально несколько минут назад мы вышли из студии и беседовали с батюшкой. Тема нашей беседы называлась «Синдром выгорания». Мы говорили об усталости, об унынии, именно и конкретно об усталости. То есть вот вы человек незрячий. Каким образом вы берете вот это, что является для вас источником вот этого всего, такого жизненного тонуса? Конечно, это вера в Бога, но не только, потому что я имела возможность общаться с людьми незрячими, я понимаю, что они очень много проводят времени у компьютера, и они слушают какие-то свои совершенно, какие-то у них свои системы такие, и это же требует колоссальной внутренней работы, просто, не только душевной, но даже просто, когда человеческий мозг вот это все перерабатывает.
Что касается состояния усталости, это естественно. Мы оказались в состоянии цивилизационной отчужденности. Вот то, что сейчас уже, по сути, является правилом, и это следствие вот этой рыночной стихии и индивидуализма, как экономического, рыночного, так и личностного, эгоистического, это вот пришло в нашу жизнь. И внутренне мы не можем это принять. Вот. Нас от этого воротит. И хоть мы там где-то работают в фирмах, это все ведь происходит уже по западным типажам, по западным лекалам. И эти корпоративы, они, по сути, людей не сближают, потому что нередко там не весь что происходит. Разборка, отношения, либо какой-то такой бедлам там устраивается. Но это не важно, всяко бывает. Вот. Мы не можем принять вот это новых цивилизационных понятий, ценностей. А люди-то, чувствующие это, они не находят выхода, кроме, например, там, как, залить горькой, либо других, тут таких же доступных, но совершенно недейственных, а более того, губительных для здоровья и для души человеческих способов. Поэтому возвращение к церкви – это, конечно, выход в любом случае. Но церковь – это ведь кто? Церковь состоит из нас, людей. И это не монастырь, скажем, приход, куда удаляются люди уже с одним желанием такого самоотреченного служения Господу. Но и по-прежнему они остаются людьми. И там тоже возникает проблема. Отсюда и духовники. Вот. Поэтому, естественно, что выходом для нас все-таки это путь духовного восхождения. Это путь многотрудный. Он связан как с борением внутри, с нашими страстями, так и вовне. Вот. Но только вот здесь человек может себя проявить и обнаружить. Только здесь. Потому что все остальное – это никчемно. Это так, дым, который туда в небо и развеивается. И я вот вижу, что, например, я посещаю приходы. Каждый воскресный праздничный день я бываю в новом приходе, во-первых, потому что я преподаватель, многие батюшки, они уже сейчас, многие студенты батюшки, ну и раньше я начинал эту деятельность вот именно с посещений, проповеди, всякого рода просветительских акций. Я вижу, что каков поп, такой и приход. Если батюшка инициативен, вот, внутренне посвящен, церковно ориентирован, то есть вот он хочет создать приход, он хочет, чтобы здесь, в его приходе, и детям было место, они бы не уходили, ибо у нас пока воскресная школа, пока их за ручку водят, они там, им интересно. Как только в подростковом возрасте, о, ищи свящи, их нетути, там только родительские слезы, Наташка-то моя, и не знает, и не хочет, и упирается. А вот есть те батюшки, которые с ними устраивают туристические походы, играют с ними в футбол, какие-то акции по помощи, и это увлекает. Точно так же и с прихожанами. И у батюшек, вот сейчас церковь развернула нас, священнослужители, к социуму, к миру, к обществу. Ведь то, что церковь несет, это дела милосердия. Вот, это возможность на какую-то помощь волонтерскую и прочее. Вот, просто на человеческое сострадание, которое там выражается в беседах, вот, увещеваниях, утешениях. И вот здесь, пожалуйста, работай, не хочу. Вот, поприще-то велико. Поэтому, я думаю, вот такого рода настроения, они неизбежны, конечно, неизбежны. Вот причину такую основную из них я вот вам назвал, как я ее понимаю. Вот. Ну, я думаю, все зависит от чего? От того, насколько мы открываем душу для слов Спасителя, который говорит: «Царство Божие внутри вас есть, и всякий из вас, употребляющий усилие, восхищает его». Так вот, самое-то главное в нашем волении, в наших предпочтениях, ценностных, жизненных, в нашем выборе. Вот. И тогда это царство, оно уже, имея место быть в нашей душе, становится закваской. Закваской. А ведь что такое закваска для теста? Вот хозяйка ее положила и поставила. Пойди ты посмотри, она же на глазах-то не поднимается. А нет, не успела, она уже поперла. Вот так и здесь. Это все происходит незримо. Вот. Но совершенно явно и очевидно.
Вот наш сегодняшний разговор я хотела бы уже закончить опять же Александром Сергеевичем Пушкиным. Скажите, а как ваши студенты проявляют интерес к вашему предмету, например? или приходится их как-то вот притягивать все-таки ко всему? Классики.
Безусловно.
К стихам.
Как педагог, я вольно-невольно пользуюсь теми методиками, которых я пытаюсь их вызвать и у них интерес. А для этого это вот и живой рассказ о жизни, о поисках веры, обретениях или ее утрате, как некое сопереживание. И, безусловно, это всегда сам непосредственно уже то, что составляет творчество поэта или писателя. Я их постоянно обращаю к стихам, к текстам. И в моих заданиях всегда такие присутствуют индивидуальные, значит, задания, что «а вот тебе там, Димочка, ты обязательно вот по Достоевскому нам прочти и расскажи о легенде великого инквизитора». И так далее. Ибо великом инквизиторе. А ты, а старца, житие старца Зосимы.
Обязательно домашнее задание.
Обязательно. Пословицы, стихи. У меня для этого все есть, в библиотеке необходимое. Поэтому Пушкин и его творчество, более того, я их стараюсь еще наставить в чтении. Почему? Потому что в свое время я занимался студией художественного чтения в студенческие годы. Отсюда вот я дерзнул записать свою книгу «Небесные блики» на диск. То есть там все в моем, что называется, речении, озвучке происходит. А многие же ребята, они не только прозу не могут читать, обычный текст, вот даже евангельское. Вот, они просто, они не научены. Они могут читать, грамотно-то не знают, но так, как должно, они не могут прочесть. Но это все дело труда и навыков. И я вот пытаюсь там во время урока как-то дать им вот понятие о чтении, причем это на таком практическом уровне. Они обязательно заучивают у меня в результате программы по 10 стихотворений. Вот сейчас они у меня, значит, как раз им задание – это стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочные». Смотрите, как оно звучит. Это же переложение молитвы Ефрема Сирина, которое впервые будет перед постом читаться именно в следующее воскресенье, в неделю о блудном сыне. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочно, чтоб укреплять его средь дольних бед и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрыты сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Я бы мог вам почитать для наших радиослушателей и свои собственные духовные стихи, как раз вот книга «Горюша моя ясная», и в книге «Небесные блики» я в конце от составителя поместил эти стихи. У святого апостола Павла есть в послании к Коринфянам такие строки удивительные. «Не видел того глаз, не слышало того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь для любящих его. Не печалься, милый человече, о напастях, горестях, о доле. Голубое небо боли лечит, травы прорастают Божьей волей. Видит глаз свечение созвездий, слышит ухо плеск ночного моря, но никто не ведает на свете, что Господь для верных приготовил. Там Христа не поведут к ответу, на пророков рук там не наложат, словно вечер ласкового лета, тих приют божественных подножий, и только псалмов млечное струение, только даль немеркнущего света, до хвалы познавших воскресенье, до любовь за Создателя завета». И вот еще одно стихотворение, как утешение. «Кто в скорбной нежности всех нас теплом дарит, кем отогреты рученьки ледащие, как слезы радости слова моих молитв во благости твоей ответы находящие. Кому обязан я приумножением смыслов, чей свет для гордых душ неуловим, бессильны формулы, замеры, числа, постигнуть тайну жертвенной любви? Кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим? Господь мой, бессмертный и крепкий, встающий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколотой щепки, влекущий созвучием колоколов, к тебе в окаянстве моем притекаю, во храм принося покаяние грусть, но благостно светил, смотрю не мигая на лик осенивший крещеную Русь.
Я сейчас поблагодарить, конечно, вас хочу, Олег Михайлович, и пожелать вам, конечно же, ну, Божьей помощи прежде всего. Езжайте к нам в Екатеринбург.
Владыка приглашает, приеду.
Ярославской земли. Итак, дорогие слушатели, сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Олег Михайлович Сенин, преподаватель Тульской духовной семинарии, магистр богословия. Мы продолжаем наши передачи.